Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня у нас специальный выпуск программы «Беседы с батюшкой», и у нас сегодня беседы с матушкой. Поэтому хочу представить нашу гостью. Наша гостья сегодня – это настоятельница Константина Еленинского женского монастыря, расположенного в Ленинградской области, игуменья Илариона Феоктистова. Звоните к нам в студию в Санкт-Петербург по телефону 812-677-62-44. И, пожалуйста, задавайте ваши вопросы. Здравствуйте, матушка.
Добрый вечер, отец Михаил. Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема звучит так. Женщины и жизнь церкви. Снова приглашаю вас звонить к нам в студию. Матушка, ну, конечно же, в первую очередь хотелось бы услышать ваш личный путь к Богу и путь вашего становления в монашестве.
Ну, довольно часто этот вопрос задают, как вы пришли в монастырь, да, что случилось в вашей жизни, что вы приняли монашество. Конечно, довольно часто приходится вспоминать свой путь. Он, наверное, для многих наших современников обычный, потому что родилась я в Санкт-Петербурге, ну тогда Ленинград был в обычной такой простой семье, воспитание тоже, так сказать, в обычной школе, естественно, атеистическое было в то время. Мы были некрещенные. Вот. И, конечно, переломный момент нашей истории, когда действительно переосмысление жизни, которое внутри, может быть, у многих совершалось, действительно был внутренний поиск, как любой молодой человек всегда ищет какой-то смысл в жизни. Так и я вот пыталась как-то осмыслить, а, да, для чего жизнь, что такое человек, что делать в этой жизни надо. И естественным каким-то образом пришла мысль, что надо принять крещение. Конечно, крещение в православной церкви. Других возможностей не рассматривалось. Вот. И этот момент он изменил кардинально жизнь, именно крещение, и даже вскоре после этого последовавшее причащение, как было, так сказать, сказано, что надо обязательно причаститься после таинства крещения. В 91-м году это произошло. Сразу же изменилось как-то восприятие жизни, сразу как-то стало понятно, что без храма жить невозможно. Вот. И вскоре же я пошла в храм уже трудиться, вот так что с 91-го года какие-то церковные послушания исполняю. Сначала это как-то совмещалось со светской работой, но постепенно этот процесс шел, нельзя сказать, что да, какие-то кризисы, там, катаклизмы. Скорее, это просто процесс роста, процесс осознания себя в церкви. Он и привел к тому, что открылся смысл монашества. Конечно, на пути встречались люди, да, которые помогали в этом. Вот. И уже можно сказать, что сам монастырь как-то меня настиг, потому что в Новодевичий монастырь я поступила в 2000 году, но когда образовался монастырь, вот я на тот момент уже пела в хоре Казанского храма. Тогда он был приходской, вот поэтому монастырь пришел уже с самых первых дней Новодевичьего монастыря. Приходилось участвовать в его жизни, потом уже, конечно, пришло решение все-таки остаться там навсегда. Вот. Но уже то, что придется потом переехать в совсем другое место и исполнять такие обязанности игуменские, очень трудные, конечно, это не приходило в голову, ну, то есть не было в каких-то планах, это и не может быть, наверное, у монашествующих. Вот это дело послушания. Вот. Это в 2006 году уже мы с другими сестрами, 5 человек, всего у нас было, мы переехали в Константино-Ленинский монастырь, поселок Ленинское. Вот такое сочетание очень необычное, ну, в смысле, да, может быть, обычное для нашего времени. Там, где умножается грех, преизобилует и благодать. Вот в нашей обители очень много святых мощей, икон старинных и современных, на Святой горе Афон написаны, поэтому такие условия для жизни необычные. Вот новый монастырь совершенно и присутствие древних святынь создает внешние условия для нашей жизни. Вот так. коротко. Матушка,
ну, Новодевичий монастырь – это все-таки фактически монастырь в городе, а Константин Елинский – это все-таки некоторое удаление. Вот трудно ли вам было вырваться из цивилизации?
Знаете, не трудно, вот, с большой радостью. Я всю жизнь прожила в городе, в Санкт-Петербурге, в Московском районе конкретно. Вот, поэтому тут, казалось бы, совершенно недалеко. И, может быть, это даже как-то воспринималось, что вот монастырь, если уходить, то это куда-то надо далеко, чтобы все оставить, все забыть. Но по внутреннему ощущению так действительно и было. Несмотря на то, что, кажется, в таких знакомых местах находишься, но вот, то время, которое я жила в монастыре, это действительно казалось совершенно как бы другая планета, можно сказать. Да, как-то удивительно с людьми, которые очень много в течение жизни, конечно, знакомишься, и живущие тут же соседи и близко вот, практически не встречались даже. Поэтому выехать на природу, тем более, что город нас настигает. За эти вот почти 10 лет, что мы там живем, конечно, город очень сильно приблизился. Я считаю, в то время еще так было, так сказать, лес какой-то был недалеко, а сейчас уже все застраивается. Поэтому практически не очень большая разница. Монастырь — это в любом смысле, это в любом случае, в городе ли это, там, на селе, далеко ли это, там, близко. Это в любом случае, это странничество, это уход из мира, но это приход в другой, так сказать, мир, да, ну, в мир, в церковь, да, это в основном приход в церковь. Поэтому, да, внешние условия не настолько важны все-таки. Главное, что внутри происходит.
А вот, собственно, это действительно первостепенный вопрос, что происходит внутри, потому что у нас в стране, к сожалению, очень много одиноких женщин, да, у которых не сложились браки или случился развод. И для многих кажется, что монашество – это всего лишь незамужнее состояние. Вот так ли это? Или это другое совершенно что-то?
Нет, ну, конечно. Конечно, такое восприятие, ну, оно стереотипное для тех, кто мало знает жизнь монастыря. Но действительно, даже по нашей статистике современной, в нашей стране женщин больше, чем мужчин. Вот. И кто-то это воспринимает как трагедию, там, да, или повод даже к оправданию каких-то грехов. Вот. А может быть, Господь это действительно устраивает для того, чтобы большее количество смогли сделать такой выбор в сторону монашества. Но монашество, конечно, это не просто безбрачное состояние. Конечно, можно и в миру жить, и не вступать в брак, и проводить благочестивую жизнь. Вот. Это не есть монашество. Вот великий подвижник нашего времени, отец Сафроний Сахаров, он в своей лекции о монашестве говорил, что многие считают именно безбрачное состояние, ну, отличительной чертой монашества, но он говорит, я бы сказал, что отличительная черта монашества — это послушание, как раз в большей степени. Обет послушания отличает монахов, ну, послушание как какое-то более глубокое проникновение и исполнение в воле Божией. И вообще устраивание своей жизни так, чтобы она стала исполнением воли Божией. Потом всегда монашество это воспринималось как таинство все-таки. Да, но его нет в числе семи таинств церкви. Но в церкви все таинственно. И сам монашеский постриг, он имеет, конечно, черты таинства, потому что внутреннее состояние человека изменяется действительно существенным образом. Ну, конечно, это, наверное, только может до конца понять, кто принял постриг. Даже вот кто живет в монастыре до пострига, еще невозможно это словами объяснить. Так что в любом случае это некий риск, да, некий такой вот шаг, требующий веры. А потом, да, то, что уже человек воспринимает, ну, да, это уже начало другой жизни. Вот поэтому, может быть, какой-то промысл Божий действительно направляет многих женщин к мысли о том, вот не посмотреть ли, что такое монастырь, а может быть, вот это для меня. Это да, это возможно так. Вот.
Матушка, спасибо большое. Вот вы упомянули архимандрита Сафрония Сахарова, и так получается, что большинство наставников в монашестве – это мужчины. И скажите, насколько женщинам-монахиням легко руководствоваться тем, что написали мужчины?
Но если мы будем читать святых отцов, то мы поймем, что они в основном обращаются к высшей стороне души человека, к его духу. А законы духа, они для мужчин и для женщин одинаковые. Вот, конечно, путь к духовному состоянию, действительно, исходные как бы, данные, так сказать, точка отсчета, она другая. Вот, потому что действительно душа, там, ну, психология женщины там, отличается от психологии мужчины, но по мере приближения к духовному, собственно, такая задача для монашествующих и стоит. Эти различия, они где-то и остаются, они не уничтожаются. Вот. Но дух превосходит их, и тогда снимаются и проблемы, собственно, общения. Вот. Это зависит, собственно, от цели, что мы ищем. Если мы ищем действительно ответа от Бога, вот, то, в общем-то, какая разница, через кого он придет. Вот. Но если говорить о духовном руководстве, да, конечно, наставники чаще, это все-таки носители священного сана, да, это монахи, имеющие опыт, вот, батюшки. Вот. Но традиция монашеская, она всегда подразумевала, что духовный опыт передается все-таки через опыт жизни, через опыт, вот, например, в монастыре. Это совместная жизнь, и по-другому-то его даже невозможно передать. Это надо не только слышать, не только разговаривать, это надо видеть, как человек живет, как он молится, вместе с ним молиться. Поэтому духовными наставниками, конечно, могут быть и монахини, и чин пострига, он и подразумевает, что новоначальная монахиня вручается старице, то есть духовной руководительнице, ну, чаще всего это игуменя, которая и будет руководить по жизни. Вот. Да, исповедь — это таинство, которое принимает священник, вот, но духовное руководство, оно шире, конечно, просто. Да, это, исповедь — это вот одна из сторон только духовного окормления, поэтому тут тоже нет противоречий никаких. Вот насколько есть некоторые опасности, может быть, или сложности психологического порядка, как и у всех женщин, да, вот, что есть у нас такое свойство искать опору, да, сказать, в ком-то там, в чем-то, вот, есть свойство такое привязываться, то есть иметь некоторые душевные такие пристрастия, привязанности. Конечно, для монахинь это уже сфера того, что нужно исповедовать, да, то, что нужно исправлять или как-то направлять правильно по воле Божией. Ну, вот, да, бывает, что когда человеческая сторона общения перевешивает духовную, конечно, эти сложности начинаются. Если духовная все-таки большую часть составляет, да, и конечную цель, вот, то все уже такие человеческие трудности, они вполне преодолимы, в общем-то, и не составляют проблемы даже такой большой. Ну, наверное, так.
Спасибо, Господи. Матушка, вы знаете, существует также стереотип, что женское монашество, оно в большинстве своем представляет собой, ну, такой труд физический, то есть это какой-то такой коллективный труд по возделыванию земли, огорода или по приему паломников, а какой-то такой труд интеллектуальный больше перекладывается на священников и мужчин. Да? Я знаю, что ваш монастырь выпускает некий такой труд печатный, в котором участвуют и сестры.
Да. Ну, да, наверное, вы правильно, так сказать, назвали это неким сложившимся стереотипом восприятия. Если мы посмотрим в историю недавнюю, там, 19 века, так и большинство монастырей были крестьянскими, и мужские, и женские, и занимались все. Просто это зависит от состава насельников. Основное делание любого монаха — это духовное служение, молитва, да, молитва за богослужение, молитва личная, келейная, внутреннее какое-то путь к спасению. Это основное, ради этого приходят в монастырь. И есть послушания, то есть какие-то дела необходимые. А это то, что дает нам жизнь, те условия, которые создает сама жизнь. Они в разные эпохи совершенно бывают разные, эти условия. Но монастыри во все эпохи существовали. Потом есть и некие действительно запросы, ну, церковного служения, да, то есть то, что требуется для общецерковной деятельности, какие-то послушания бывают, даются. Все это монастыри исполняют. И ну, в отношении женского монашества, да, немножко происходит смешение вообще монашества, понимания монашества как служения определенного церковного и служения священства. Вот. Надо просто разделить. Это, конечно, разные совершенно виды служения. В мужском монашестве происходит часто такое соединение, что и монахи принимают священный сан, это необходимо для совершения богослужения, для окормления паства. И поэтому вот восприятие такое, что, конечно, батюшкам-монахам, им, конечно, больше приходится заниматься ну, таким духовным деланием, что ли. Вот. И какие-то административные послушания нести, и больше общаться с миром, с обществом. Это есть. Но поэтому как бы женскому монашеству такое, уделяется такое место более служебное. Но это очень хорошо. Вот. Нисколько это не мешает на самом деле духовному деланию, потому что наша цель смирения, вот, а смирение всегда связано с деятельностью негромкой, так сказать, и незаметной. Поэтому тут связь, скажем, обратно пропорциональная, да, скажем, бывает так, что, да, что более духовные бывают люди, так сказать, менее заметные в обществе. Ну, бывает и наоборот, зависит от отношения. Но вот сейчас такое время, когда мы из периода безбожия вышли все, несем, конечно, на себе все эти повреждения. Это невозможно так запросто убрать то, что получено в детстве, там, в юности. Требует большой работы многих лет. И как все говорят о том, что традиция церковной жизни, она претерпела какие-то искажения, даже многие говорят, что она вот прервана, и старцев мало, или уже почти их нет совсем. Вот. И из-за этого, так сказать, многие бывают смущения. Конечно, традиция церковная, она никогда не прерывается, потому что всегда есть и носители духа, всегда таинства совершаются, во-первых, да, всегда есть церковное предание во всей полноте. Другое дело, как усваивать это предание. Сейчас, может быть, так как люди все грамотные, особенно важно прибегать к всем средствам, да, через которые можно предание усвоить. В том числе просто прямая учеба, вот прямая, да, прямое, так сказать, обучение, получение духовного образования, чтение планомерное, систематическое, важно. И действительно усвоение просто каких-то определенных знаний. Они, конечно, сами не спасают, вот, но можно с помощью, опять же, хороших наставников, учителей все-таки приблизиться к пониманию святоотеческого подхода. Это очень помогает. И, конечно, вот в нашем монастыре сестры учатся, кто имеет возможность, способности, получают духовное образование в духовных учебных заведениях. Вот, кто там не может учиться там, так, в учебных заведениях, все равно мы учимся внутри монастырской жизни, что это, ну, это такая просто и необходимость, и возможность сейчас есть. Но это все имеет целью именно усвоение церковного предания во всей его полноте, чтобы можно было передать его дальше. Вот. Поэтому, может быть, сейчас внешние условия, они этого требуют, и тут женское монашество, оно, так сказать, ничем не отличается от мужского. Вот, да, что много сейчас и образованных женщин, имеющих различные специальности, современные способности, имеющие соответствующие. Конечно, у нас есть сайт монастыря, как и всех монастырей сейчас. Сестры тоже в этом участвуют. Да, у нас есть издание, мы организуем конференцию ежегодную, научно-практическую, где два направления: и о монастырях, история и современность, и направление церковного искусства. Так, ну, это все.
Спасибо, Господи, Матюшка. Позвольте, мы примем первый звонок на сегодня. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы?
Здравствуйте, Санкт-Петербург, Виктор. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Матушка Игуменья. У меня вот такой вопрос. прихожанин в монастырь, ну, естественно, насильница там, ну, ради утешения какого-то там вкусности, ну, естественно, по благословению, она получила благословение, он принес там ей раз, ну, там, сладости, вкусности какие-нибудь. Вот такая ей можно еще, значит, носить в дальнейшем, или она должна на каждое приношение получать благословение таких вот.
Спасибо, Господи.
Да, спасибо. В каждом монастыре, конечно, есть свой устав, да, есть свои какие-то порядки складываются, в том числе и некоторые правила в отношении с мирскими людьми. Конечно, за все монастыри сказать не могу, вот о своем можно сказать. У нас так, что, конечно, паломники, там, прихожане близко очень с нашей жизнью соприкасаются, там, видят какие-то наши нужды, конечно, помогают, мы принимаем различные пожертвования. Действительно, это может быть и что-то вот, сказать, адресно, да, там, какой-то сестре что-то нужно, и кто-то знакомый приносит. Но... В общем, монастырские такие правила, они советуют все-таки на все брать благословение обязательно. И если какая-то помощь там оказывается, материальная в любом виде, все-таки это, ну, как у нас, да, просто объявляется, что вот, да, там кто-то что-то принес, не так уж много, да, с этим можно, так сказать, конкретно в каждом случае разбираться. Вот, все как бы в общий котел, да, у нас жизнь общинная, да, вот на всех, если это можно на всех поделить, на всех делиться, если это надо кому-то конкретно, то да, благословение берется конкретно игумене, что можно ли взять? Можно, конечно, вот, бывает, что могут приносить вещи и совершенно не полезные, вот, или могущие там ввести в смущение, вот это ответственность игумене, поэтому бояться тут не надо, цели игумене же спасение сестер, да, это же не какое-то формальное ограничение, там, отделение, безусловно, лучше на все спрашивать благословение. Но можно спросить общее благословение у игумени. Вот, допустим, периодически там что-то, да, там, как-то помогать, там, да. Может быть, такой вариант. Вот, в любом случае, чтобы была духовная польза, нужно брать благословение.
Матушка, а вот благословение, оно у вас распространяется только на сестер или все-таки есть традиция у мирян брать благословение у игумени?
Да, конечно, благословение и миряне берут. Вот игуменя благословляют наперстным крестом обычно. Вот. Но содержание этого благословения, то есть общее благословение просто как поприветствовать друг друга, да, там, поздравить с праздником, да, это, конечно, да. А вот конкретные благословения бывают, подходят, там, да, спрашивают по поводу каких-то мирских забот, дел. Конечно, тут уже ответственность игумени распространяется на сестер, и власть игуменская, она очень большая, конечно, и ответственность, соответственно, ощущается. Вот сестры берут благословение на все у игумени. То есть вся жизнь сестер, она, конечно, должна быть известна игумени, да, и абсолютно вот все изменения, они, конечно, происходят с благословения игумени. К мирянам, конечно, это неприменимо, это не нужно, и тут надо просто понимать границы. Конечно, не дело, мне кажется, матушке какие-то благословения именно давать на какие-то события мирской жизни. Другое дело, что можно попросить молитв. Да? Вот, матушка, помолитесь, вот едем куда-нибудь, там помолитесь, там вот кто-то болеет. Это, да, вот, обычно я так вот говорю, что ну, помолиться, помолимся, а благословение это надо к священникам приходским подходить, к духовникам, и уже вот решать свои вопросы с батюшками.
Спасибо, Господи, матушка. Но, тем не менее, есть вопросы наших телезрителей, связанные, в общем-то, с делами житейскими. И вот наша телезрительница задает вопрос. Подскажите, пожалуйста, как верно понять замысел Божий? С мужем просим у Бога детишек, точнее, прямо это делаю я одна, так как муж только в начале пути к Богу. Вот телезрительница считает, что у Бога есть три варианта ответа. Да, нет и подожди. Вот нужно ли что-то выпрашивать с усердием или, может быть, нет воли Божьей?
Ну, мы знаем из Священного Писания, из Священного Предания, что Господь учит все-таки усердной молитве, настойчивой молитве. Действительно, выпрашивать, может быть, и не надо. Надо просить действительно просить как милосердного отца, понимая, что Господь Бог больше нас любит, чем мы сами, и Он, конечно, лучше знает, что нам полезно. Вот, но просить надо, никогда не надо отчаиваться, никогда не надо опускать руки, если мы, то, что мы просим, по нашему мнению, будет способствовать нашему спасению, вот, то мы, конечно, можем просить усердно, но все отдавать на волю Божию, в конце концов, да будет воля Твоя. Вот это состояние души спасительное, наверное, да, потому что, может быть, и вообще такой вот подход к духовной жизни, он не должен быть односторонним каким-то и плотским, да, вот он всегда включает какие-то противоположные совершенно вещи. С одной стороны, мы усердно просим, с другой стороны, мы готовы любую волю Божию исполнить. Вот, и тогда в нужный момент Господь все подает, и мы удивляемся на самом деле, что все наши мечты сбываются. Вот. Даже мечты, даже такие, вот, которые казались совершенно какими-то несбыточными, даже не очень осознанными, потом мы понимаем, что в жизни Бог видит наше сердце и все нам по сердцу подает. Может быть, такой вариант, что что-то мы просим от ума, от страстей. Нам кажется, что в нашей жизни должно быть то-то, то-то и то-то, что есть у других людей, а из-за этого мы чувствуем какую-то свою неполноценность, и тут включаются уже не только благочестивые намерения. Поэтому, может быть, наша молитва как не бывает услышана, что вот осознание вот этого внутреннего своего состояния, оно очень важно. Если вдруг нам, мы поймем, что на самом-то деле то, что мы просим, мы не очень-то и хотим. И что на самом деле наше сердце-то стремится, может быть, совсем даже другому, чему-то более высокому. Вот мы просто считаем, что мы то ли недостойны этого, то ли это для кого-то другого предназначено. Вот. А когда смиримся и поймем, что Господь призывает нас вот к исполнению своей воли, и Он, и даже она очень понятна бывает нам, вот. И в этот момент смирения он тоже разрешает все эти проблемы. Вот. Действительно, бывает и получаем просимое, бывает, что получаем больше, чем просим, намного больше. И душа тоже от этого становится счастливая, радостная. Это все совсем меняется.
Спасибо, Господь, Матушка. У нас есть звонок из Казахстана, Рава Божия Надежда. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Матушка, очень хотелось бы мне задать вам вопрос такой именно женщине, касающийся родственных отношений. Вот при уходе нашим за болящими близкими людьми, как вам сказать, бывает иногда кажется, что уже ты вот делаешь все, что от тебя только возможно, да, и нету уже твоих сил. Ну, не знаю, правильно так сказать или нет, но люди тоже пользуются этим, да, и вот по существу превращается твоя жизнь в кошмар какой-то бесконечный от этого всего. Как вот быть при том, все равно терпеть это все? Или вот какие-то ограничения здесь могут быть?
Спасибо большое за вопрос.
Да, такие вопросы часто возникают в жизни. Мы стараемся жить по заповеди любви, вот, и убеждаемся, что это трудно и даже совершенно невозможно для нас, немощных, грешных. Одно это осознание, оно уже и полезно, и спасительно. Конечно, в каждом конкретном случае, наверное, нужен какой-то конкретный совет духовного человека вот в конкретной ситуации, который знает и ту, и другую сторону, вот, чтобы тут действительно, какие-то рекомендации конкретные давать очень трудно на расстоянии. Вот. Но какой-то общий подход можно сформулировать. Дело в том, что иногда наша забота о ближних, это вообще даже вот в разных ситуациях бывает, она как-то превосходит нашу заботу о спасении своей души. Вот. И это не совсем правильно. Нам кажется, что вот если мы будем думать о спасении своей души, это будет эгоистично, что мы должны все отдавать, все жертвовать, забывать о себе. Там. Вот. Да, в каком-то смысле, да. Вот. Но если мы не будем заботиться о спасении своей души, о том, чтобы отвечать-то мы будем только за свою душу, ну, за душу ближних, так сказать, они сами ответят. А вот эта ответственность за то, что в каком состоянии наша душа, а что мы, правильно ли мы на самом деле себя осознаем, а что мы, само дело спасения души, оно и собственно, и предполагает вот это преуспеяние в любви, но чтобы до нее дойти, конечно, это надо освободить свое сердце от пристрастий, от всяких страстей гнева и какой-то корысти, вот. Если мы будем все-таки уделять внимание своей душе, да, все-таки время на это тоже надо. И ну, подумать, да, что-то почитать, переосмыслить, к исповеди хорошо подготовиться, хорошо поисповедоваться, может быть, и не один, естественно, раз. Тогда душа будет получать силы, тогда она будет очищаться, и сердце будет расширяться. Оно тогда сможет больше вместить и полюбить ближнего, вот, и тогда будет польза и для себя, и для других. А такое вот превосходящие силы, действительно, отдача себя и, можно сказать, неразумное иногда и терпение или такое попущение чужим страстям, оно, да, действительно, не всегда бывает и полезно. Вот. Но это в каждом конкретном случае, конечно, это очень непростой вопрос. Это очень непростой вопрос. Тут надо молиться и все-таки уже обращаться за советом вот, непосредственно к людям, которым имеешь доверие, которые тоже знают, могут войти в курс дела более глубоко. Наверное, так.
Спасибо, Господи, Матушка. А также позвольте вопрос другой задам из группы ВКонтакте. Раба Божия Татьяна спрашивает: «Матушка, подскажите, можно ли надеяться на спасение, если муж так и не придет к вере?» Ну, не совсем понятно, на спасение кого, ее или мужа.
Да, ну да. Ну, скорее всего, это имеется в виду какая-то известная цитата из апостола Павла, да, что верующие супруги, да, спасают неверующих супругов. И вот как это понимать? Как может верующий супруг спасти другого неверующего? Просто по факту того, что они супруги, да, или все-таки по факту какого-то воздействия, или что человек все-таки должен, в конце концов, обратиться? Конечно, тут есть какая-то тайна. Да, не все мы можем так просто объяснить. Наверное, промысл Божий действительно одного человека приводит к другому. Но, знаете, есть удивительные случаи. Надеяться, конечно, всегда надо, и даже более того, мы, как православные христиане, должны большую надежду иметь на то, что Господь нас, и нас спасет, и ближних наших спасет. А уже какими судьбами, вот тут мы не можем фантазировать, потому что у Господа Бога много путей, и мы даже не можем их представить и совершенно даже осознать. Поэтому просто надо надеяться, молиться до самого, так сказать, последнего нашего вздоха, да, и будем верить, что Господь, конечно, помилует. Тут имеется, может быть, в виду имеется то, что о своем спасении человек думает, а как вот, да, вот все-таки семья — это очень глубокие привязанности, это просто единая жизнь, и действительно, если половина, скажем, жизни, большая часть, да, какая-то она вне веры, то как тут можно думать? Но все-таки, при всем при том, каждый человек остается отдельной личностью и имеет свое непосредственное общение с Богом, и поэтому, конечно, на свое личное спасение тоже и надо надеяться, и оно никак окружающие люди не могут отрицательно на него повлиять, если человек хочет сам стремиться к спасению. Ну, так, наверное. А знаете, такие пришлось мне как-то в жизни встретиться с одной рабой Божией. Она из потомственного такого священнического рода, и даже новомученики есть в этом роду. Вот. Но, в советское время она была молодая и вышла замуж за хорошего человека, но он был некрещенный, абсолютно далек от церкви. Он никогда это не осознавал. Но вот потом как-то время изменилось, храмы открылись, и вдруг вот человек осознал, что супруга-то непростая оказалась, да, в духовном смысле, такое значимое, что, в общем, и так это изменило его жизнь, да, вот это осознание какое-то, оно приходит, бывает неожиданно, настолько изменило жизнь, он крестился и таким подвижником стал по жизни, что вот на удивление, никто, конечно, не мог этого бы раньше сказать, а ведь ничего такого, никто специально там ничего не рассказывал, не обращал, там никакие, не приставал, так сказать, да, не заставлял ходить в храм, да, вот в какой-то момент происходит. Поэтому то, что мы делаем для спасения своей души, да, если мы живем по-христиански, это всегда обязательно будет влиять на наших окружающих близких. Никакого сомнения в этом нет.
Спасибо, Господи, матушка. У нас звонок снова из Ленинградской области. Раба Божия Валентина. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый вечер, отец Дмитрий, матушка Лариона. У меня вопрос такой, матушке Ларионе. Насчет, как сейчас монахини в миру, как они вот приходят к этому, как они выглядят и как они, чем они занимаются, и есть ли они вообще в настоящее время.
Большое.
Да, есть такое явление в нашей церковной жизни, это монашество в миру. Это тоже наследие безбожного периода, когда монастыри большей частью были закрыты, и не все могли поступить в монастырь. И поэтому действительно постриги в миру, вне монастыря, совершались в советское время. Люди жили в каких, ну, в тех условиях, какие имели, вот, подвязались, молились. Много было подвижников, подвижниц. Они, конечно, имели окормление в то время тоже у старцев, подвижников, имели такую тесную связь с церковной жизнью. И действительно, многие достойный такой прошли путь. Но в наше время совсем ситуация изменилась коренным образом. Много монастырей, есть возможность, конечно, в любой поступить. Ничего не требуется, кроме собственного желания. Да, жизнь в монастырях нелегкая, но монашество — это вообще нелегкий путь, да, скажем, если мы будем искать что-то удобного и комфортного, легкого, вряд ли это будет правильно. Ну и сейчас, может быть, как какое-то наследие до того периода, действительно совершаются подвиги, постриги над теми, кто в монастыре не жил и продолжают жить так сказать, на квартирах. Это, конечно, не совсем правильно. Да, бывают разные исключительные случаи. Бывает, что люди несут послушания церковные какие-то, ну, там, при монастырях, там, и при епархии, там, или при храмах, и действительно не могут оставить свое послушание. Вот если это дело действительно послушание, если это имеет благословение священноначалия, то, конечно, такие постриги совершаются, и человек в возможной мере ведет монашескую жизнь, имеет какое-то духовное окормление. Но часто бывает, что такие вот монахини каким-то образом получают постриг, но уже потом остаются без духовного окормления, живут по своей воле. И, собственно, это какой-то искаженный образ монашества. Все-таки правильнее, конечно, поступить в монастырь. Можно же в миру, не обязательно постригаться-то, можно же подвязаться в миру и без пострига. И это как раз будет в своем чину, каждый должен находиться. Пожалуйста, можно при храмах нести послушание, это все приветствуется, и молиться, и действительно достигать духовного состояния. Много таких тоже примеров. Вот известная наша Любушка Блаженная, она не принимала постриг монашеский, не хотела постриг принимать, но никто не, так сказать, не будет отрицать ее духовных даров. Вот, также отец Николай Курьянов не был монахом, да, хотя вел, конечно, подвижническую и монашескую жизнь, окормлял монахинь и монахов. Вот, то есть это ведь тут, надо искать не формального какого-то внешнего облика, а внутреннего содержания. Вот, а, конечно, но с другой стороны, опять же, о каждом человеке свой промысел Божий и осуждать тоже как-то не хочется никого, потому что все-таки, если человек решил посвятить себя Богу, ну вот монашество — это посвящение Богу полностью себя. Если вот человек на это решился, и Господь это допустил, позволил это сделать, вот все равно же человек живет уже какой-то другой жизнью, ну пусть она несовершенна, пусть она там грешна, ну мы все грешные люди, вот какой суд Божий будет, мы не знаем. Но иногда вот приходилось встречаться с такими, да, монахинями в жизни, и удивляешься все-таки, что Господь это принимает, принимает, да. Вот мы по-человечески бывает очень сурово как-то судим, а милость Божия, она все покрывает, на удивление. Ну вот другое дело, что сейчас проводятся работы, какие-то принимаются решения священноначалия, которые упорядочивают монастырскую, монашескую жизнь, и мы должны, конечно, исполнять эти все, знать эти решения, исполнять их. Вот. Это способствует тоже духовному развитию монашества. Вот
это, да. Спасибо, Господи. Матушка, ну вот если немножко поговорить еще о женщинах, которые трудятся в миру. В монашестве, понятно, послушание, в общем-то, это такой самый краеугольный камень и принцип. А для женщины, которая трудится в миру, в храме, что для нее должно стать главным?
Можно сказать, что то же самое на самом деле все. Ведь монашество — это не что-то отдельное, да, какая-то отдельная сторона церковной жизни, ну, что-то вот... уголочек там какой-то, где живут какие-то особые люди с какой-то особенной жизнью. Чем больше вот проходит времени, тем больше осознаешь, что монашество — это, собственно, средоточие церковной жизни. Да, такая же жизнь, наверное, и у нас, как и всех братьев и сестер в миру, в принципе. Ну, в принципе, вот. Другое дело, что монашествующие призваны и имеют больше возможности церковной жизнью во всей ее полноте жить. Это богослужение постоянное, конечно, проникновение в смысл богослужения, участие в таинствах там частое, но то же самое же и в миру. Люди живущие, конечно, они же и ходят в храм, это центр нашей жизни, это то, что нас объединяет, вот, да, то, что у нас в монастыря есть прихожане. И мы собираемся на литургию, вместе причащаемся, конечно, вот, собственно, это и есть осуществление церковной жизни. Да, монашествующие в сердцевине, да, в центре должны, кроме этого, еще и понимать, как духовная жизнь развивается, да, как, какой-то опыт в этом больше иметь. Но то же самое и в миру. То есть совершенный христианин — это монах, собственно, а любой верующий человек, как раньше это и было, да, как-то он должен иметь стремление к монашеству, то есть как вот осуществлению идеала. Да, на этом пути как бы разные послушания есть. Можно сказать, что семейная жизнь тоже один из видов послушаний, которые человек может проходить на пути к монашеству. Потому что действительно семейная жизнь очень полезна для спасения души. На каком-то этапе это очень важно научиться любить просто ближних, непосредственно ближних самых, вот, вместе научиться молиться, какие-то проблемы вместе решать, да, как-то вот жизнь свою в лоно церкви привести. Это требует больших усилий духовных и молитвенных, и это все очень полезно. Поэтому тут нет никаких особых противоречий. Тут, может быть, речь идет только о степени, да, вот, что люди, живущие в миру, они больше сталкиваются с искушениями в каком-то вещественном виде, да, больше проблемы, вот, наглядные, очень такие наглядные, да, вот, действительно приходится все время как-то решать проблемы обеспечения там, да, своей семьи, и в результате, конечно, надо же тоже заповеди исполнять, то есть очень все как-то просто, наглядно, материально, вот, принцип, ну, смысл один и тот же, так сказать, и страсти, грехи одни и те же, добродетели одни и те же, просто миряне вот, больше с вещественным миром, как бы, сталкиваются. Монахи, живущие в монастыре, больше на душевном уровне как бы проходят искушения, тут уже общение с ближним, ну, да, непосредственно вот монашеское общение, да, чаще так сказать, искушения через там, сестер, скажем, приходят. Вот, да, то есть это на душевном уровне надо решать проблемы. Те, кто уже преуспел, конечно, уже больше, уже действительно на духовном уровне, там действительно какая-то духовная борьба и более такая серьезная молитва, но принципы все те же самые задачи послушания, те же самые задачи борьбы со страстями, они все те же самые. Вот. Только не надо, то есть надо осознавать свое место, да, и свою меру. Вот это очень важно, найти свою меру просто, чтобы духовная жизнь наша не превращалась в какой-то, ну, знаете, театр для самих себя, да, вот когда человек пытается вот внешне как-то изображать что-то особенное, но по существу нет условий для вот, проявления чего-то особенного, а как раз самые простые вещи вот надо и необходимо им учиться, исполнять, и результаты будут, в общем, те же самые.
Спасибо, Господи, Матушка. Время наше очень стремительно истекает, но, тем не менее, еще остались вопросы. И вот у нас есть пространный очень вопрос от Рабы Божией Ольги. Я постараюсь передать его суть. Матушка, что делать, когда в семье есть нестроение с самыми близкими? То есть, вот в данном случае мать, уже пожилой человек, является человеком, который препятствует людям ходить в храм и участвовать в жизни церкви.
Да, очень сейчас распространенная ситуация. Да. Наши самые близкие люди оказываются духовно далекими от нас. Ну, может быть, еще раз, так, чтобы осознать такую истину, что духовное родство, оно сильнее, выше плотского. Вот. Но в то же время часто такие ситуации складываются, когда воцерковление, ну, наше, оно стремительно происходит, и мы сами переживаем кризис, мы сами еще в начале пути. Чаще всего это бывает не от того, что люди отторгают церковную жизнь само по себе, или, так сказать, православие там само по себе, или веру в Бога само по себе. А они скорее наш вариант отторгают, вот, наш несовершенный такой еще новоначальный вариант отторгают. Поэтому надо просто понять, что то, что мы предлагаем, может быть, это на самом деле совсем не то, что оно не соответствует истине. Вот, просто чтобы не обвинять ближних, да, больше как-то обратить внимание на свою душу и разобраться, а что истинного во мне-то есть и нужно ли. А так, конечно, разные. Опять же, каждая конкретная ситуация, она имеет свои особенности, но общий подход, боятся, наверное, наши ближние нас потерять, да, вот сильные привязанности, когда человек имеет опору в другом человеке и вдруг видит, что его кто-то забирает, он, конечно, всеми силами пытается удержать. Но мы должны уже, как люди духовные, все-таки понимать, сочувствовать этому, да, не, все-таки не отвергать. Какая-то доля любви в этом тоже есть. Может быть, человек не может ее проявить, а просто и сам ожидает любви от нас, а мы тоже не можем ее проявить. Нам-то хочется вот так вот, да, чтобы, знаете, на крыльях там куда-то полететь, а тут все те же разговоры там какие-то простые, бытовые, нам вести их не хочется, но вот, а ближние наши думают, что все, мы там не обращаем совсем внимания, что не вникаем в их проблемы, там все. Ну, это, да, в любом случае, любая проблема, собственно, проблема наша, да, это не проблема ближнего человека, а проблема нашего сердца. Поэтому уж как-то хочется призвать, наверное, всех обратить внимание на свое сердце, что там происходит.
Вот. Спасибо, Господи, Матушка. Времени у нас осталось буквально несколько минут, и хочу вас попросить рассказать, каким образом нашим телезрителям можно добраться в ваш монастырь, помолиться вашим святыням.
Да. Да, Константино-Ленинский женский монастырь находится недалеко от Санкт-Петербурга, 50 километров. Можно сесть на маршрутное такси номер 600, станция метро Парнас, и около часа проехать, и к воротам монастыря приезжает, значит, маршрутка. Это нетрудно. Вот, и, конечно, всех приглашаем посетить нашу обитель, поклониться святыням, помолиться вместе, может быть, и потрудиться, вот, и прикоснуться к монастырской жизни и осознать, что монастырская жизнь — это не что-то отдельное и далекое, вот, на самом деле очень близкое, доступное всем. Вот, возможно, даже, да, всегда как-то хочется надеяться, что кто-то обретет и дом для души в нашей обители.
Спасибо.
Спаси Господи.
Спаси Господи, матушка. Скажите, пожалуйста, в период зимний какие-то ограничения у вас есть по приему паломников?
Нет, нет, у нас хорошие условия, можно спокойно приезжать. Мы стараемся всех принимать. Вот, поэтому можно приезжать.
А гостиница ждем. Матушка, у вас есть?
Да, есть небольшая гостиница с достаточными условиями, вот, питание, все проживание. Вот, мы стараемся, чтобы все паломники, приезжающие, имели возможность прикоснуться именно к церковной жизни. Да? Все ходят на богослужение, все имеют возможность подготовиться к исповеди, к причащению. Вот, и, конечно, поучаствовать посильно в трудах монастыря, но и в таком общем каком-то распорядке дня пожить, вот, поучаствовать в наших событиях, каких-то праздничных, не только трудовых. Вот. Ну, я считаю, что это то, что монастырь может дать миру. Да, вот, самое главное — это проникнуться богослужением вот, во всей возможной полноте прежде всего. Да, увидеть себя в каких-то других уже ситуациях, попасть в круг общения верующих людей, да, которые тоже в данный момент и вообще в жизни ставят цель все-таки духовную. Вот. Наверное, это самое главное, что, чем монастырь может миру помочь. Вот, и стараемся, насколько возможно, это осуществлять в своей жизни.
Спасибо, Господи, матушка. К сожалению, программа наша уже заканчивается. Было очень приятно с вами общаться и радостно видеть вас у нас в гостях.
Да. По славу Божию, да, очень рада этой встрече.
Спасибо, Господи, матушка. Мы вынуждены уже прощаться с нашими телезрителями.
Да, всего доброго. Вот. Желаю всем помощи Божией на спасительном пути.
Спасибо, Господи, матушка. Дорогие друзья, я напомню вам, что с нами сегодня была настоятельница Константина Ленинского женского монастыря, того, что располагается в Ленинградской области, игуменья Илариона Феоктистова. Ведущий диакон Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч!